Ну, мало ли, вдруг, к примеру, отец его выделять вздумал. Словом, ты понимаешь. Если так, то вызови он папашу, тот бы в нем мигом разочаровался. Так что я мало-помалу заглушил в себе порыв связаться с кем-нибудь из наших и позвать кого-то на подмогу. Бранд позвал меня, протрепаться про это кому-нибудь в амбаре было все равно, что перерезать ему глотку собственными руками. Ладно, но все-таки при чем тут я? И что я с этого могу поиметь? Если речь шла о наследовании, если Бранд и вправду выбился в фавориты, выдай я его, он бы мне это припомнил. А если нет, вариантов было хоть отбавляй. Может, он домой возвращался и на что-то напоролся, на что-то такое, о чем следовало разузнать получше. А еще мне было жутко любопытно, как это он ухитрился карты обойти и со мной связаться. В общем, я бы сказал, что из одного только любопытства я решил отправиться в одиночку и попытаться спасти Бранда. Я достал свою колоду и попробовал с ним связаться. Как и следовало ожидать, он мне не ответил. Я хорошенько выспался, а с утра снова попробовал его вызвать. То же самое. Ладно, решил я, ждать больше нечего. Почистил меч, плотно поел, напялил на себя какие-то шмотки погрязнее, прихватил темные поляризованные очки. Точно не знал, помогут ли они мне там, но та тварь возле башни была такая яркая, что я подумал, очки не помешают. И пистолет взял. Было, правду сказать, такое чувство, что толку от него мало будет, и я не ошибся. Но, как я всегда говорю, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Единственным, с кем я попрощался, был один ударник, мой приятель. Я отдал ему свою установку, знал, что он о ней позаботится. Потом спустился к ангару, повозился с планером, вылетел и поймал отличный воздушный поток. Не припомню, ты когда-нибудь летал через тени? Нет, не летал? Понятно. Ну так вот, я был над морем и летел до тех пор, пока северный берег не превратился в тонкую полосочку. Подо мной плескались темно-свинцовые волны, вздымались, трясли искристыми белыми бородами и снова опадали. Ветер переменился. Я сделал разворот, помчался над волнами к берегу. Небо потемнело. Когда я долетел до устья, впадавшей в море реки, никакого таксорами там и в помине не было. На многие мили тянулись сплошные болота. Я поймал восходящий поток воздуха и полетел над землей вверх по течению реки, над всеми ее излученными поворотами и притоками. Ничего тут теперь не стало, ни причалов, ни дорог, ни транспорта. Все заросло высоченными деревьями. На западе сгустились облака, розовые, жемчужные, желтые. Солнце постоянно меняло цвет, оно было оранжевым, потом стало красным, потом желтым. Что ты головой качаешь? С солнцем это из-за городов. Когда я тороплюсь, я истребляю... Нет, не совсем так. Стремлюсь сократить путь. На такой высоте жутко мешают всякие искусственные постройки. Для меня главное — светотень и рельеф. Вот почему я тебя спросил, летал ли ты через тени. Это совершенно особенное дело. В общем, я летел на запад, и леса постепенно сменились зелеными лугами, которые мало-помалу побледнели, распались, превратившись в коричневые, рыжеватые и желтые пятна. Потом все внизу посветлело, рассыпалось на мелкие крошки, а затем слилось в сплошное грязное пятно. За свою спешку я получил в подарочек грозу. Я пытался обогнуть грозовой фронт, но кругом уже полыхали молнии, и я побоялся, что порывы ветра окажутся слишком свирепыми для моего маленького планера. Я быстро направил его вниз под облака, но в результате снова увидел под собой зелень лугов. И все-таки я ухитрился проскочить грозу, и в спину мне светило жаркое желтое солнце. Через некоторое время я добился того, что подо мной снова оказалась пустыня. Голая, мрачная, холмистая. А потом солнце сжалось, его опоясали полосы туч, они словно по кусочку стирали солнце с небес. В бешеной спешке я так сократил путь, что забрался немыслимо далеко от амбара. Так далеко, как никогда не забирался. Солнце исчезло, но свет остался. Яркий, но какой-то сверхъестественный, рассеянный, непонятно откуда исходящий. Глаза слепило. Перспективу разглядеть было просто невозможно. Тогда я опустился пониже, чтобы ограничить поле зрения. Скоро впереди возникли большие скалы. Постепенно они стали приобретать те самые очертания, что мне запомнились. Естественно, когда летишь над скалами, тут только успевай поворачиваться вверх, вниз и так далее. Планером стало трудно управлять. Я опустился ниже, чем нужно, и в одном месте чуть было не врезался в скалу. В довершении всего появились клубы дыма, заплясали языки пламени, очень похоже на то, что я запомнил. Безумно, беспорядочно, то тут, то там, выбиваясь из расселин в земле, дыр, входов в пещеры. И цвета метались. В общем, все в точности так, как я успел запомнить. А потом скалы начали двигаться. Зашевелились и поплыли, словно корабли без руля и ветрил в тех местах, где родятся радуги. А воздушные потоки на ту пору тоже словно обезумели. Порывы ветра налетали один за другим, лупили по планеру, словно струи фонтанов. Я держался как мог, но понимал, что на такой высоте мне долго не протянуть. Поднялся повыше, на время позабыв обо всем, только бы удержать высоту. Когда я снова посмотрел вниз, там происходило что-то наподобие жуткой регаты с участием черных айсбергов. Скалы носились по земле, налетали одна на другую, отскакивали, снова сталкивались, вертелись, перелетали через открытые пространства, пролетали одна другую насквозь. А меня мотало то вверх, то вниз, и очень скоро я почувствовал, что воздушный поток ослабевает. Тогда я в последний раз дал теням пинка и снова глянул вниз. Вдалеке я увидел контуры башни. Казалось, она построена из чего-то светлее льда и алюминия и покоится на прочном основании. Последний толчок, и все было кончено. Я понял это потому, как забесновался ветер. Порвалось несколько тяжей, и меня помчало вниз, словно лодочку по водопаду. Я задрал нос планера, выровнял полет, но мы все равно неслись вниз на бешеной скорости. Я только успел разглядеть, куда мы падаем, и выскочил в последнее мгновение. А мой несчастный планер налетел на одну из этих чертовых скал и разбился на мелкие кусочки. Пришлось поторопиться. Скала, угробившая планер, неслась прямо на меня. Кто ими двигал, этими скалами, я понять не мог, и поначалу в их передвижении не замечал никакой системы. Земля под ногами была то теплая, то горячая, из нее валил дым, рвалось пламя. Мерзко пахнущие газы сочились из бесчисленных отверстий. Я, увертываясь от мечущихся скал, поспешил к башне. Добрался до нее не скоро. Сколько времени у меня ушло, точно не скажу. Я только то и делал, что выбирал дорогу. Правда, по пути заметил, что в передвижении скал прослеживается определенный порядок. Во-первых, более крупные камни двигались быстрее. Во-вторых, они двигались по кругу, и крупные носились вокруг более мелких. Может быть, первотолчок этого круговращения исходил от крошечной пылинки, а может и вообще от одной единственной молекулы. Но искать центр этого камневорота у меня ни времени, ни желания не было. Я просто лавировал между скалами, исподволь размышляя, это, видимо, помогло мне избежать нескольких столкновений. Ну, стало быть, подошел Чайльд Рэндом к башне. В одной руке он меч сжимал, а в другой — пистолет. На груди у меня на ремешке болтались очки. Покуда вокруг было так дымно и свет все время менялся, не было смысла их надевать, а вот теперь смысл появился. По какой-то непонятной причине беснующиеся камни к башне не приближались. Она стояла на возвышении, и когда я до нее добрался, понял, что пляски камней происходят в громадной котловине у подножия холма, на котором стояла башня. Но пока оттуда, где я стоял, трудно было понять, что собой представляет это возвышение. Остров или полуостров посреди котловины.